«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Я очень рад с вами общаться, но сегодня у нас будет немножко укороченная программа. Все наверстаем потом в следующих передачах. У нас сегодня только два кусочка. И я хочу сразу обратиться к вам с сугубо экономическим вопросом. С 1 января этого года эксперимент по введению самозанятости, который успешно прошел в Москве, Московской области, в Татарии и в Калужской области, расширен еще на 19 регионов указом президента Путина. На самом деле это очень важная оговорка, потому что президент своими указами вводят меры, которые очень позитивны и всеми поддерживаются, и при этом к которым не очень хорошо относятся правительства. Так было ускоренное не с конца прошлого года, а с 1 мая гарантирование прожиточного минимума для легально занятых полный рабочий день, это было сделано указом. И то же самое сейчас указом расширяется на 19 регионов эксперимент с самозанятыми. Дело хорошее, дело доброе, но при этом мы все понимаем, что налог на самозанятых – это паллиатив. Это способ не вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Как-то вывернуться между струйками. Позволить людям, выдавленным государством в тень, вернуться и начать жить легально, но при этом не вводя прогрессивный подоходный налог для всех. У меня в связи с этим вопрос. Что вы считаете более правильным? Даже если вы считаете и то, и другое правильным, или то, и другое неправильным, в данном случае я прошу отвечать по логике моего вопроса. Что вы считаете более правильным? Введение самозанятости или введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Если вы считаете, что самозанятость вполне достаточно и можно, введя самозанятость, обойтись без прогрессивной шкалы подоходного налога, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что необходимо все равно вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, что это более важно и более необходимо, 8-495-637-65-18. Голосование пошло. Итак, еще раз. Самозанятость, последние цифры 19, прогрессивный налог, последние цифры 18. Голосование идет. Ну, а теперь о самом главном, о самом насущном. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Звоните в WhatsApp, извините, пишите в WhatsApp и Viber, звонить не надо, звонить нужно по телефону, а пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и тоже 297-02. Ну, вчера прошла ежегодная большая пресс-конференция Путина, выдающиеся события, было сказано много интересного, но, как обычно, не обошлось без нескольких ложек дегтя, и, среди прочего, очень популярна стала тема дизлайков. О том, что вот когда на Ютьюбе, значит, дают трансляцию, было очень много дизлайков. Я тоже начал напрягаться по этому поводу, думал, неужели, так сказать, мы все так плохо относимся к этой теме. А потом оказалась совершенно другая тема. Оказалась принципиально интересная тема. Дело в том, что дизлайки на «России-24» показали просто график, как YouTube в течение буквально 5 минут скрутил четверть дизлайков, которые там только были. Я объясняю, в чем дело. Российская Федерация не имеет никакого влияния на YouTube, от слова совсем. То есть это мое ответственное фундаментальное заверение. Просто это, ну, как бы я с этим сталкивался и по линии государства, и, так сказать, в качестве частного лица. И YouTube скручивает лайки, может быть, если его попросят Госдеп, хотя я в этом далеко не уверен, это такая гипотеза, но он скручивает лайки и дизлайки в одном единственном случае. Если происходит резкое, существенное падение, если происходит точное доказательство, что это боты. Вот не может быть, весьма вероятно, не highly likely, а не какая-то хитрая программа, которая то ли да, то ли нет. Вот если однозначно юридическое доказательство того, что это боты, вот только тогда YouTube скручивает лайки и скручивает дизлайки. Если бы он таким образом скрутил лайки Путину, ну, можно было бы обсуждать, что там не хотят что-то хорошее и так далее. Но YouTube скрутил дизлайки. Причем скрутил одномоментно, там просто графики есть, скрутил более четверти, ну, около четверти, не менее четверти. Что это означает?
Это означает, что мы имеем место атаку ботов. Атаку ботов до такой стороны открытую, откровенную, что даже YouTube президенту России Путину при всей политической ситуации скрутил дизлайки, потому что не скручивать по внутренним инструкциям было просто невозможно. То есть, когда мы видим картинку, и там дизлайков в два раза больше, чем лайков, это атака ботов. Это не волеизъявление не только российского народа, но даже и русскоязычной части Рунета. Это обычная информационная война. Против отдельных людей это применяется многократно. Я под это тоже попадал многократно. Когда вы делаете шикарный ролик, но его заваливают дизлайками, и он во внутреннем, так сказать, алгоритме поиска YouTube проваливается в самый низ, его практически никто не видит. Это абсолютное большинство людей, которые делают политические комментарии, с этим сталкивались именно в YouTube. Но если YouTube скручивает дизлайки, что он делает предельно неохотно, это значит, что это, ну, так сказать, абсолютно очевидная для YouTube стопроцентная накрутка. Причем накрутка, которая стала стопроцентной еще во время проведения большой пресс-конференции. То есть здесь деваться, вообще говоря, им было некуда. Это важная вещь, потому что почему-то волшебным образом о ней все у нас молчат. Хотя, в общем-то, эта вещь вообще известная. Ну и раз уж мы заговорили, начали с интернета, 23 декабря, да, кстати, сегодня день чекиста, я поздравляю всех с праздником, всех, кто защищает, и, что значительно более важно и более близко для меня, я поздравляю всех, кто является защищаемым. Потому что нравится вам это учреждение или не нравится, или вы считаете его отчаянным противником, а эти люди защищают нас всех вне зависимости от того, как мы к ним относимся. Поэтому их я благодарю, а нас всех я поздравляю. Тем более в свете вчерашних трагических событий. Значит, 23 декабря в Российской Федерации проводятся учения по обеспечению, цитирую дословно, устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета. Это то, что называется закон о суверенном интернете. У нас дикое количество безумцев, которые все перевирают с точностью да наоборот. Это закон и соответствующие мероприятия, посвященные не тому, как изолировать Рунет от окружающего мира. Это учения, посвященные тому, что делать, если Соединенные Штаты Америки, пользуясь своим влиянием в интернет-пространстве, отрежут Россию от внешних источников интернета. У них такие исследования появились. Вернее, даже не исследования, а учения в Соединенных Штатах Америки проводились. Кибернетическое командование, которое они первые создали, отдельное выделенное кибернетическое командование, как отдельный род войск, отдельная вообще управленческая структура, более секретная, чем Агентство национальной безопасности. Вот, а они этим занимались, они к этому готовились, и наши, соответственно, сделали симметричный ответ, что всегда мне категорически не нравится, потому что ответ должен быть асимметричным и неадекватным, только тогда он действенный. Но наши сделали ответ симметричный в стиле российского МИДа, и, соответственно, вся наша московская жмеринка, извиняюсь за мой французский, вся либеральная, как это сказать, прекрасная общественность с рукопожатными лицами устроили дикий вой, который продолжается до сих пор. Так вот, это учение ровно про противоположное, про то, как защищать себя, если нас извне отрежут от источников, отрежут от каналов интернета, чтобы мы могли пользоваться, чтобы мы могли общаться друг с другом, чтобы мы могли заходить на интернет-магазины, на Озон, на Яндекс, на Рамблер и так далее. Маленький секрет. Одни такие учения в нашей стране уже проводились. Их не заметил никто из пользователей. Когда потом задним числом стала известна дата, то, соответственно, был большой скандал, все стали дружно припоминать, как у них где-то как-то упала связь, но на самом деле связь не падала. Вот, так что первые учения были успешными, 23 декабря будут вторые учения, я думаю, они тоже будут вполне успешными, потому что прецедент создан. Ну и новость, которая мне нравится категорически меньше – и ничего хорошего в ней нет, это очень грустная новость. У нас господин Медведев выдвинул инициативу дальнейшего снижения беспошлинного порога торговли по интернету. Напомню, до начала этого года одна посылочка не облагалась пошлиной ценой 1000 евро. С 1 января 2019 года порог снижен до 500 евро, все, что выше 30% от стоимости. С 1 января 2020 года будет 200 евро. И Медведев предлагает к 2022 году снизить порог до 20 евро. То есть общее снижение составит 50 раз. На самом деле, действительно, 1000 евро это многовато, на мой взгляд, богатые могут платить. 500 евро можно обсуждать, но уже 200 евро это абсолютно мало, это абсолютный мизер, потому что у нас и ассортимента нет внутри российской торговли, чтобы там про рынок нам не рассказывали, она предельно монополизирована. И, с другой стороны, огромное количество людей, которые искусственно удерживаются в бедности, деваться которым некуда. И этих людей сейчас заставят платить на 30% больше. Да, это с одной посылки. Да, если вы покупаете там пары детской обуви, можно расфасовать их по разным посылкам, выскочить из-под таможенного платежа, ну, просто платить за почтовые переводы больше. Но если вы покупаете что-то маломальски значимое, вы выскочить не сумеете. Куртку по трем посылкам вы не разложите. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедры международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова вот Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наше голосование. Если вы считаете, что налог на самозанятых достаточен для решения, так сказать, наших проблем с налогами, с теневой экономикой и со всем остальным, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что необходим прогрессивный подоходный налог, как во всем мире, 8-495-637-65-18. Еще раз, самозанятость 19, прогрессивная шкала подоходного налога 18. Голосование продолжается. Вот, коллеги, все-таки мы неграмотные с вами люди, вот не пишут. Ну, дизлайки, лайки, это, конечно, вы пишите и говорите, как хотите, а вот достаточно почитать комменты, которые на 99%, так сказать, антипутинские. Дорогие друзья, открою вам страшную тайну. Примитивная, простейшая программа, я не говорю о фабрике ботов, так сказать, в Англии, в Америке, там целые воинские подразделения занимаются тем, что работают ботами в наших сетях и пишут комментарии. Мы прекрасно это помним по временам Крыма, когда люди, ну, может быть, вы помните эту замечательную фразу, «Я сама из Севастополя, дочь офицера, поверьте, здесь не все так однозначно» и так далее. Да? Вот когда я размещал ролики против пенсионной реформы по горячим следам, мне писали дикое количество комментариев, из них примерно 90% комментариев были абсолютно ругательские. Вот. И это писали не люди, это писали программы в основном, потому что они были, ну, было видно, что довольно все простенько. Но у наших западных коллег технологии получше, чем у нас, и их боты пишут комментарии более правдоподобные, чем наш. Безусловно, у нас много недовольных. Я в Твиттере провел опрос, как вы относитесь к пресс-конференции президента. Меня испугало не то, что и плюсы, и минусы, позитивно и негативно, примерно одинаковое количество. Меня сильно испугало, что 37% сказало, что их это не волнует. Вот это опасно, вот это серьезно. Вот. Так что боты умеют писать и комментарии. И я попадал под боты западные, когда я выступаю против бандеровцев, я попадаю под западных ботов. Когда я выступаю против пенсионной реформы, я попадаю против российских ботов. Так что они прекрасно умеют писать комментарии, но лучше, чем некоторые из нас. Сформулируем это так. Итак, дорогие друзья, чтобы не забыть, подводим итоги голосования. Ответило почти 150 человек. Это много, это хороший результат. 9% считают, считает, что введение налога на самозанятость вполне достаточно для решения проблемы. 91% говорит, что этого недостаточно, необходим прогрессивный подоходный налог. Легко и приятно поддерживать 92% населения, ну, по крайней мере, наша аудитория. Но я думаю, что в нашем обществе пропорция примерно такая же, потому что реальная доля людей, которые поддерживают людоедство, она примерно такая, примерно 8%. Ну, так устроена наша демократия, ничего не поделаешь. Ну, и замечательная новость. Вот я привык ругать российское государство, оно очень хорошее, оно всегда нас заботится и всегда нас предупреждает, чтобы чего-нибудь плохого не произошло с нами. Налоговая инспекция предупредила работающих пенсионеров, что они находятся в зоне риска. Что если они не заявят о том, что они работают, то даже временная разовая подработка может быть истолкована как мошенничество и может привести не только к 120 тысячам рублей штрафа, но и к тюремному заключению. Причем на самом деле никакой лжи здесь нет. Как Владимир Ильич Ленин говорил, формально все правильно, а по сути издевательство. У нас наше государство лишило работающих пенсионеров ряда льгот. Ну, индексации пенсии, по крайней мере, оно их лишило. Соответственно, если пенсионер работает в тени, он не просто не платит налоги со своего нелегального заработка. Он незаконно получает индексацию к пенсии. И юридически является мошенником. Просто следите за руками. Да? Что делает государство? Сначала оно погружает людей в искусственную нищету. Самая богатая страна мира с самым бедным, ну, с одним из самых бедных населений. Да, если мы уберем Абрамовича и прочих, мы получим среднюю зарплату там 20-26 тысяч рублей, а во многих регионах и 20, а кое-где и 15, да, которые получают большинство людей. Люди находятся в искусственно созданной нищете. И пенсионеры, которые не могут выжить на пенсию, просто физически не могут выжить на пенсию, вынуждены идти подрабатывать. После чего государство, выдавив этих людей подрабатывать, естественно, выдавив их подрабатывать в тень, потому что еще они не могут платить с этих мизерных доходов с фонда оплаты труда 30% обязательных взносов и налогов, оно говорит: так, как много работают пенсионеры, какие они трудолюбивые. Но если люди так любят работать, зачем же им выходить на возраст, выходить на пенсию в то время, которое обусловлено медицинскими показаниями? Пусть они выйдут на 5 лет позже, еще и пенсионный фонд денег на этом сэкономит, и нас воруют 5 лет жизни. А дальше люди, которые все-таки работают, пенсионеры, которые работают, то есть люди, которые искусственно доведены до нищеты и вынуждены подрабатывать, чтобы выжить, государство начинает всячески глумиться над ними и наказывать их. Сначала оно им создает условия, когда на пенсию прожить нельзя, а потом оно начинает над ними издеваться, репрессировать их, ставя их в худшее положение с пенсионерами, которые работать не могут. А потом оно говорит: ой, а вы знаете, а вы же еще и оказываетесь мошенниками, потому что индексация пенсии – это же привилегия для неработающих. И если вы где-то подрабатываете, то вы же оказываетесь не только уклонистами от уплаты налогов, но еще и мошенниками. Вы знаете, когда мошенники обманывают людей на миллионы долларов, да? Там есть такой замечательный либеральный экономист, господин Иноземцев, который взял у людей очень много денег взаймы, а потом их просто не стал отдавать. До сих пор нас учит жизни. Вот для таких людей создана процедура физического банкротства. Она создана именно для богатых людей, не обязательно мошенников, но для богатых, потому что эта процедура стоит 200 тысяч рублей. Да? А если вы хотите это сделать так, чтобы сохранить за собой финансовый контроль, то на самом деле еще подороже. А большинство людей не имеет возможности пойти в эту процедуру банкротства. И вот когда эти люди доведены до отчаяния, эти люди выталкиваются в сферу нарушения, и их начинают наказывать за мошенничество. Богатые мошенники, которые на миллионы, у них все в порядке, у них все нормально. Против них статья о мошенничестве возбуждается, когда нужно, там, кому-то нужно захватить чей-то бизнес, как правило, насколько я могу судить. А вот когда пенсионер, поставленный в невыносимые нечеловеческие условия существования, вынуждены подрабатывать,
да, их официально налоговая инспекция предупреждает о том, что, господа, мы с вас будем сдирать штраф по 120 тысяч и еще и сажать вас будем в вашем преклонном возрасте. То есть люди сначала дожили, вопреки государству, до пенсии, а потом их еще репрессируют. Ну, как назвать эту политику, кроме как людоедской? Я думаю, что ее можно назвать очень заботливой, потому что налоговая инспекция, она правда заботится и правда предупреждает нас, стараясь, чтобы дать нам возможность избежать правонарушения. Или, по крайней мере, идти на правонарушение с открытыми глазами, понимая, что мы делаем и что с нами за это, скорее всего, будет. Одновременно с этим правительство Российской Федерации, то же самое правительство, обсуждает вопросы форсирования приватизации. Ну, как бы бюджет на 3 года сверстан, там заложены небольшие масштабы приватизации. И вдруг в декабре месяце начинается интенсивное обсуждение. Да мы наплюем на этот бюджет, мало ли что там Госдума напринимала, мало ли что президент там подписал. Нам хочется приватизировать государственное имущество. Бюджетной целесообразности в этом нет никакой, потому что бюджет захлебывается от денег. Управление крупными предприятиями, ну, приватизация обеспечивает рост эффективности на малых и средних предприятиях. На крупных и крупнейших, как мы хорошо видим по опыту нашей приватизации, никакого роста эффективности нет. Из-за того, что предприятие частное, а не государственное. Есть сверхэффективные государственные предприятия, есть кошмарные частные предприятия, которые государство десятилетиями вытаскивает то из финансовых катастроф. Там президент России вынужден ручку вырывать из рук там, какого-то олигарха, одного, вернее, олигарха. То есть под санкции оно их вытаскивает. То есть здесь никакой осмысленной мотивации, содержательной мотивации для приватизации нет. Кроме детского простого желания приватизировать любой ценой. Ну, вероятно, имеет смысл, что мы приватизируем в пользу правильных владельцев. Ну, есть там Сбербанк, есть российские железные дороги, есть другие очень эффективные, очень успешные предприятия. Ну, с какой такой стати они принадлежат обществу? Есть же куча симпатичных частных олигархов, иностранных, российских, которые с большим удовольствием прикупят еще кусочек родины, чтобы повторить чубайсовскую приватизацию или залоговую приватизацию или еще какую-нибудь. Да? Вот это производит впечатление грандиозного мошенничества. Понимаете, одно и то же государство, которое одной рукой грозит пенсионерам, работающим, за то, что они смеют бороться за существование, грозит им тюрьмой. И это же самое государство форсирует приватизацию государственных корпораций, чтобы, упаси Боже, деньги, которые они платят в бюджет, никогда не могли дойти до пенсионеров. Вот это, на мой взгляд, и называется людоедство. Хотя, опять-таки, как я говорил, можно трактовать его как заботу.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. А теперь сюрприз. У нас в студии политолог Аслан Владимирович Рубаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ведущий на Анна Ньюс, как я понимаю. У нас очень интересная тема сегодня будет. Дело в том, что на пресс-конференции президента Путина были освещены очень много актуальных вопросов, и у меня сложилось ощущение, что обо всем, о чем журналисты хотели президента спросить, они его спросили. И был огромный кусок посвящен, скажем, перспективам союзного государства России и Беларуси. Тщательно, разнообразно, ну, отношения с Украиной понятно,
Хотя я бы, конечно, предпочел, чтобы президент отреагировал на термин «оккупированный» применительно к Донецку и Луганску, но если вы пускаете бешеных собачек тявкать и потом с ними вступаете в диалог, то некоторые, так сказать, логические провалы, я думаю, что неизбежны просто в силу природы такого диалога. Но вообще не была, по-моему, даже упомянута, я хотел бы ошибиться, такая важная тема, как реинтеграция всего постсоветского пространства. Ведь, в конце концов, союзное государство России и Беларуси – это две страны. А у нас и СНГ есть, и Евразийский экономический союз есть, и ЕДКБ. Огромное количество разного рода организаций, все работают, все успешные, все рапортуют о достижениях, но как-то журналисты о них даже не спросили. Конечно, хочу ошибиться, я не могу сказать, что я точно ничего не пропустил в этой огромной передаче, но, по-моему, этого не было. Аслан Владимирович.
Не было. Не было, Михаил Ильич.
А я вот даже... чем вы это можете объяснить?
А просто КПД какой этих всех организаций? Вот коэффициент полезного действия.
КПД нашего взаимодействия с Украиной вообще отрицательный, но, тем не менее, там этому посвящено было очень много. Хотя я думаю, что если бы мы просто трубу бы заварили, то и мы бы от этого выиграли, Европа бы от этого выиграла, и Украина бы в конечном счете выиграла бы от этого тоже. Но, тем не менее, как у нас обстоят дела с интеграцией на постсоветском пространстве?
А очень просто обстоит. Вот мои замеры мне показали следующее.
Что... А что за замеры? Что замеряли?
Замеры очень интересные. Допустим, вот был опрос среди молодых, да, он был... Не мы его делали, это проводилось все в рамках вот СНГ. Реакция молодежи на ту самую интеграцию с Россией. Да? Допустим, если взять молодежь Казахстана, она преимущественно ездит за рубеж. Она там получает образование, естественно, она возвращается уже некой такой... таким трансформером с либеральными идеями. Естественно, они негативно смотрят на дальнейшее какое-то сотрудничество с Россией. Там провальная ситуация. Такая же провальная ситуация в Грузии.
Более... А куда за рубеж они ездят учиться?
Это Европа. Это вот
Европа какая? Польша или Франция?
Если взять Грузию, то преимущественно в Германию. Но как Германия. Я потом узнаю от своих многих товарищей, которые мне рассказывают басни, да, что они уедут, вот, как один из моих одноклассников сначала уехал в Америку, а потом поехал таксовать в Германию. Вот этот успех, это вот это образование они могли получить. И, конечно, они там пинают население, потому что так, если взять посмотреть, ну вот в Белоруссию мы говорили, да, а зачем, ну, если бы вот та интеграция с Белоруссией, там нет проблемы вокруг русского языка, да, хотя 9% населения в Белоруссии считают себя русскими именно этнически.
9%?
9%, да, так. По подсчёту.
Меньше, чем поляками, чем поляки считают
да,
себя поляками.
И, конечно, эта цифра меньше, чем русских 24% в Казахстане, да, и Казахстан вот здесь проявляет верх цинизма. Потому что набеги на русский язык, эти варварские, которые там происходят, меня просто убивают. Допустим, в вузах, насколько я знаю, сейчас с 2021 года они будут выдавать новые удостоверения личности и паспорта, которые будут на
Киеве. В вузах выдавать?
Нет, вообще гражданам. Вообще гражданам страны. Они к 2025-2024 году вообще планируют окончательно для средств массовой информации, для госструктур перейти окончательно от фактора русского языка, то есть убрать его отовсюду. То есть ни в СМИ, нигде его не будет.
Они и перейти на казахский кириллицей и на казахский латиницей.
Да, вот что делать русским там? Они планируют, значит, международным языком поставить английский внутри, так. Русскому уделить внимание, как они говорят, только для частных школ. Хотите, платите за этот язык. Mm-hmm. То есть образование на русском языке совершенно упало. То есть, людям там определяться невозможно никак теперь. Как будут люди там жить? Хотя запрос на русский язык, еще раз, есть огромный в Казахстане. Ну, они его как будто игнорируют специально. То есть русского языка там не будет. Говорить в плане интеграции, как мы можем, о чем мы можем тогда договариваться? Если Казахстан идет по пути какого-то бешеного вообще национализма животного. Я считаю, что это национализм. Та же история в Грузии. То есть, есть набег на русский язык. Когда грузины поняли, допустим, да, ситуацию, что они не будут рубить бабло с русских туристов, естественно, это их заинтересовало. То есть их заинтересовали денежки. А как же так? Теперь они не будут зарабатывать на русских туристов. То есть этот сезонный заработок для них тоже очень важен, потому что а кому они нужны тогда? Ну, кому они нужны? Вот этот фактор меня тоже очень сильно беспокоит. Да? Таджикистан 1% русского населения русскоязычного.
Остались,
да? То есть запрос на русский язык есть, приезжать сюда они хотят, но их элиты или власть русскому языку их обучать не хотят. Михаил Ильич, более того, я вам расскажу такую историю, что некие семьи Средней Азии хотят, допустим, чтобы их дети учились в московских школах. Я был свидетелем такой вот одной истории, чтобы он пошел в третий класс. Но его родители говорят, он совершенно не знает русского языка. а директора школ вынуждены принять. А попробуйте не принять.
Вой здесь, будет, в Москве.
Да, да, вой будет такой, принять. Что мы фашисты, нацисты. И во многих так школах, если так посмотреть на сайте.
То
да?
есть идет, значит, в Москве учатся да. в школах дети,
идет в третий
которые
класс.
Вообще не понимают да. языка, на котором ведется образование.
Да, да, да. А есть еще другое, допустим, шестиклассник. Из какого-нибудь Киргизии или того же Таджикистана. Его определяют в третий класс в Москве.
Шестиклассник.
Шестиклассник, это 12-летний, да? Он идет в третий класс.
То есть он немедленно начинает избивать всех окружающих.
Я не знаю, начинает он избивать или нет, Михаил Иванович, но у человека уже комплекс, это уже ненормально. Он подвергается издевкам. Вот с педагогической точки зрения это ненормально. То есть это проблема России или их проблема, что они там, у себя дома запрещают изучать русский язык. И потом с этой проблемой ее приносят нам. Мы то вы разбираетесь
и
тут.
В Киргизии это единственная страна Средней там Азии, да. где сохранились русские школы. И сохранились преподавание русского языка
а в школах. А на бытовом уровне, это если мы возьмем крупные города,
ну,
а
да,
если эта семья из деревни приедет.
А с какой да? стати этого человека пускают вообще в Россию, если он по-русски не говорит?
А потому что такие договоренности. Вот тут у нас интеграция работает. То есть там, где нам эта интеграция,
то есть, интеграция нафиг не нужна. На уничтожение России.
Получается я так, понимаю? Я думаю, да. Я думаю,
потому что я-то с этим сталкивался в экономической сфере, на самом деле. И это совершенно безумно. Когда мы создали ЕАЭС, значит, Россия 140 миллионов человек, Белоруссия менее 10 миллионов человек, там, Казахстан, там сколько там, 17-19 миллионов, Киргизия, никто не знает, сколько там осталось, потому что в условиях отсутствия государства фактического невозможно посчитать. Там прошлый президент был откровенно безумен, он, значит, обвинял Затулина и Веллера в киргизофобии. Да, ну, допустим, там кто-то может что-то вообразить насчет Затурина, насчет Веллера это бред. Но, правда, человек образованный, все-таки читать умеет.
Я вообще сейчас
бы.
Не могу представить Веллера.
Потому что Веллер, да, но это невозможно. Это в принципе невозможно.
Ну, да.
Вот. И, значит, Армения, где осталось где-то 2 с небольшим миллиона человек, по оптимистичным оценкам. И вот, значит, это все, и эти страны равноправны нам.
Ну,
то есть их голос равен нашему голосу.
Но мы же.
Значит, во что это выливается в экономическом, в плане конкретной экономической политики? У нас есть какие-то производства недобитые. Вот Чубайс старался, Медведев старался, били-били, не добили. Предприятия все равно выжили вопреки всему. И, значит, существуют какие-то таможенные барьеры, которые позволяют этим предприятиям жить даже в рамках ВТО. И дальше возникает проблема. Есть импортный бизнес, бизнес по импорту товаров, который хочет эти таможенные барьеры снять. И в рамках ЕАЭС... Приходят, так сказать, ну, белорусы, на самом деле, очень себя вежливо ведут, и киргизы, извините, казахи очень разумно ведут себя, но они тоже, так сказать, говорят «да», но они не громко говорят. Вот, значит, представители там Киргизии условно, представители Армении условной говорят, а давайте мы отменим эти таможенные тарифы, ведь таможенные тарифы – это вредно для свободной торговли. Российская Федерация говорит, простите, но мы тогда убьем наши заводы. Мы лишимся рабочих мест, мы лишимся налоговых поступлений, мы окунем людей в нищету, и им не на что будет покупать эти самые импортные товары. На что представители 4 стран, или там 3,5, им отвечают, ребят, а нам это безразлично. У нас этих производств нет.
Это честно для них.
А да, значит, в Киргизии, в Армении их угробили, в Казахстане их частично угробили, в Белоруссии, допустим, не было таких производств никогда. Говорит, нам это неинтересно. У нас этих производств нет, нам безразлично. А что будет с вашими рабочими, так это ваши проблемы. А бизнес, который занимается импортным, он везет в том числе по нашей территории, поэтому нам это выгодно, поэтому давайте снимайте тарифы. Но Российская Федерация пока защищается, здесь я должен сказать хорошо российских властях, но вместо того, чтобы защищать свою экономику, и расширять таможенные, так сказать, пошлины, усиливать свою защиту. Все, на что хватает сил, это не очень сильно ее ослаблять. Вот и вся интеграция. Вот что бывает, когда интеграция строится неправильно, когда строится безумно на приравнивании того, что не является равным априори. Потому что если население различается в 10 раз, и страны формально обладают одинаковыми правами, это значит, что тот, у кого больше населения, тот, у кого больше экономика, он дискриминирует себя. У нас Киргизия, например, страна с разрушенным государством, в котором происходит дикая исламизация нищего населения. Обратите внимание, кто в Санкт-Петербурге теракт сделал прошлый. И простите, пожалуйста, а они все уже граждане Российской Федерации. И что? И как нам сейчас без виз мы с ними обходимся? Вот эти вот иллюзии, я уж не знаю, это не про дружбу народов, это про уничтожение России. Это иллюзии абсолютно чудовищные. И я думаю, что проблема такая острая. Путин, кстати, заговорил уже о том, что люди приезжают в Россию, ведут себя здесь омерзительно. И с этим нужно что-то делать. То есть он уже понимает, что это проблема не реинтеграции постсоветского пространства, а выживание России, по сути дела. Но, как обычно бывает на таких больших мероприятиях, проблема поставлена, а что с ней будут делать дальше, это отдельные вопросы, неизвестно, когда мы им будем, вернее, неизвестно, когда, неизвестно, кто им будет заниматься. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в студии политолог Аслан Владимирович Рубаев. Мы обсуждаем проблемы реинтеграции постсоветского пространства, хотя реинтеграция постсоветского пространства идет таким темпом, что похуже уже Россию бы сохранить, а то мы как-то меланхолично превращаемся в Северный Таджикистан и в Москва-Бат из Москвы. Аслан Владимирович, ну вот как идет этот процесс сейчас, что даже уже президент об этом вынужден заговорить вместо развития ЕАЭС, ЕДКБ, СНГ и так далее?
Михаил Иванович, вообще я тут недавно наткнулся на одну очень интересную статью Маркедонова, который говорит, давайте вообще закроем сам термин постсоветского пространства. То есть его не существует, оно распалось, все, надо забыть и идти дальше. Этого пространства нет, эти страны самостоятельные, мы должны с ними вести очень жесткий диалог.
Эти страны не могут существовать, да, начиная с Украины, кончая Средней Азией, Закавказьем, ну, кроме, может быть, Азербайджана. И Прибалтика тоже не может существовать, что доказывает просто экспериментально. Но как бы эти страны сильно отличаются даже от Восточной Европы. Да? Можем что угодно говорить про Киргизию, Таджикистан, но они сильно отличаются от Афганистана.
Конечно.
Поэтому термин «Центральная Азия», который объединяет Среднюю Азию и Афганистан, он неправилен.
Ну, я думаю, знаете, все-таки, Михаил Иванович, вот все-таки о вопросе постсоветского пространства, потому что очень много создано гуманитарных программ, действительно гуманитарных, да, нормальных, которые будут эффективны. И Россия готова сотрудничать и предлагает, да, у нас вот в ряде вузов открытые центры специальные, которые помогают адаптироваться мигрантам и прочее. Все есть.
Обучают русскому. То есть их здесь адаптируют.
Бесплатно, кстати.
То есть, нет, ничего бесплатного не бывает. То есть, их здесь адаптируют на деньги российских налогоплательщиков.
Ну да, ну я имею в виду для них это немножко.
Подождите, а зачем на деньги российских налогоплательщиков адаптировать тех, кто лишает российских налогоплательщиков работы?
Да.
И удерживает зарплату на нищенском уровне?
А вот это интересно, Михаил Иванович, кому задать этот вопрос?
Понятно, ну, наверное, не президенту.
Ну, я думаю, что да. То есть, хотелось бы, конечно, кому-нибудь задать этот вопрос, а почему? Когда у нас у самих вроде безработица большая, и нам некуда, вроде мы занимаемся трудоустройством, так сказать, бывших наших сограждан, да, которые совершенно внутри...
Сограждан, которые сначала выгнали
нас оттуда,
причем где-то относительно вежливо, а обычно совсем невежливо, вот, провозгласили национальное государство, превратили социальный рай цветущий, который он был при Союзе, в социальный ад на жизни одного поколения, и теперь этот ад на своих плечах несут к нам сюда, а мы их должны адаптировать.
Мы должны адаптировать, а русский язык маргинализирует. С каждым днем, в эту же секунду, Михаил Ильич, как мы с вами говорим, русский язык там подвергается нападкам. И я думаю, что ничем не хуже нападки, чем в Прибалтике. Вот у меня чисто такое ощущение. За исключением, конечно, Армении надо дать должное. Тут Армению я бы не стал даже Азербайджан сюда затаскивать. Знаете, по какой причине? Мне кажется, это страна, которая немножко колеблется. С одной стороны, она хочет быть между Россией и Европой, и тут же возникает Турция и Иран, да? Потому что не надо забывать, что, насколько я помню, 54% азербайджанского населения – это мусульмане-шииты. на которых существенное влияние оказывает Иран, да, шиитский вот этот тиран такой огромный. Поэтому вот Азербайджан...
Шиитский Иран.
Да. И Азербайджан метится, да, что Турция – это сунниты, они на свою... Опять же,
они
на...
тюрки.
Да, они на свое большинство азербайджанцы сунниты, и вот они пытаются балансировать...
Азербайджанцы шииты, вы сейчас сказали, 54% населения. Да. Азербайджанская элита кто, сунниты или
шииты? По-разному, но Алиев суннит.
Понятно. Нет, Азербайджан, на самом деле, там очень хорошее отношение к русским, я там несколько раз был. Там очень приятно, очень комфортно. Единственное, что в Баку вдруг обнаруживаешь, что единственные надписи, какие есть по-русски в городе, это старые советские мемориальные доски в честь там азербайджанских нефтяников, азербайджанских рабочих, азербайджанских деятелей культуры. Вот в честь неазербайджанских деятелей культуры мемориальных досок советской эпохи я как-то не заметил там. Как-то не видел. Но они двуязычные, там есть русские надписи. Все остальное только по-азербайджански.
Михаил Иванович, более того, в Туркмении запрещены любые рекламные билборды или реклама по телевидению, которая будет, ну, условно говоря, пропагандировать русский язык или русские образовательные стандарты. Подождите. Запрещена.
А английский язык, английский?
Нормально. Любой другой, пожалуйста, только не русский. Любой другой, только не русский.
Это запрещено на законодательном уровне?
Да, на законодательном уровне. Вам не дадут, ну, не на законодательном, но вам не дадут, Михаил Геннадьевич. То есть у них это запрещено. Это как с их автомобилями. Да? Президент хочет, чтобы все ездили только на автомобилях белого цвета. Конечно, на законодательном уровне это никто не написал, но у самого президента, который же из белых автомобилей, и так далее. Да? Естественно, русский язык вот в странах Центральной Азии в 20 раз меньше ему уделяется внимание, чем любому другому иностранному языку. Но что самое интересное, ему в 20 раз меньше уделяется внимание, они при этом не едут на заработки в таком огромном масштабе в ту же Францию, Германию, Соединенные Штаты, языки которых страны не учат, но все они сюда почему-то едут с большим удовольствием, не изучая русского языка. Вот этот вопрос я бы хотел, конечно, задать их администрациям, их элитам в первую очередь, прежде чем задавать вопрос здесь у нас, потому что у нас, я еще раз повторю, мне этот вопрос задать некому, я не знаю.
Но я думаю, что с их элитами разговаривать, в общем, особого смысла не имеет, по крайней мере, некоторых стран. Я думаю, что здесь работают только меры, так сказать, непосредственного воспитания, скажем, закрыт въезд всем, кто не очень хорошо говорит по-русски.
Так есть ведь...
Выслать их к чертовой матери, потому что Россия не помойка, Россия не проходной двор.
Совершенно верно.
А когда российское руководство относится к России, как будто это проходной двор, то очень забавно смотреть, как эти же самые люди потом начинают пищать и плакать. Особенно забавно читать ноты российского МИДа по поводу того, что их, так сказать, не уважают, их презирают. Простите, господа, но вы же сами, правительство Российской Федерации, превращает нашу страну в проходной двор. А чего вы дергаетесь и плачете по поводу того, что вас никто не уважает? Проходные дворы и урны для плевков и тряпки для вытирания ног, а вы и нас и в это превращаете. Никто не уважает. И, соответственно, никто не уважает тех, кто управляет проходными дворами. Если вы думаете, что презрение элит нежизнеспособных стран коснется только рядовых граждан Российской Федерации, то очень и очень сильно ошибаетесь. Вот. И, наверное, это главная ошибка вообще всей и постсоветской политики нашего государства, и в целом культурной политики, внутренней политики нашего государства. Потому что чем отличаемся мы от англичан? Англичане грабили свои колонии беспощадно. И жители этих колоний видели процветающую Англию, свое убожество, и до сих пор эту Англию любят и уважают. А мы, территории, у нас не было колонии, но мы территории, которым мы включали в свой состав, мы их строили. И жители территории, для которых мы построили рай, смотрели на нас, а мы жили достаточно скверно, потому что мы все деньги им отдавали, и начинали нас презирать, и до сих пор презирают.
Мы все
и, по-моему, только ремнем и рублем это лечится. Абсолютной беспощадностью, вот абсолютно немецким порядком. Это единственный способ обеспечить процветание постсоветского пространства. Хотя, конечно, это моя гипотеза. А пауза будет короткой, до понедельника, не переключайтесь.
Пятигорск 88,8.
Самара 98.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар, 91.0.
Красноярск, 107.1.
Благовещенск, 100 ровно и 60.
Санкт-Петербург, 92.0.
Москва, 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.